Лев Кассель. У классной доски. Про учительницу Ксению Андреевну Карташову говорили, что у нее руки поют. Движения у нее были мягкие, неторопливые, округлые. И когда она объясняла урок в классе, ребята следили за каждым мановением руки учительницы, и рука пела. Рука объясняла все, что оставалось непонятным в словах. Ксении Андреевне не приходилось повышать голос на учеников, ей не надо было прикрикивать. Зашумят в классе, она подымет свою легкую руку, поведет ею, и весь класс словно прислушивается, сразу становится тихо. «Ух, она у нас и строгая же!» — хвастались ребята. Сразу все замечает. 32 года учительствовала в селе Ксения Андреевна. Сельские милиционеры отдавали ей честь на улице и, козыряя, говорили: «Ксения Андреевна, ну как мой Ванька у вас по науке двигает? Вы его там покрепче». «Ничего, ничего, двигается понемножечку», — отвечала учительница. «Хороший мальчуган, ленится вот только иногда». «Ну, это и с отцом бывало, верно ведь?» Милиционер смущенно оправлял пояс. Когда-то он сам сидел за партой и отвечал у доски Ксении Андреевне и тоже слышал про себя, что малый он неплохой, да только ленится иногда. И председатель колхоза был когда-то учеником Ксении Андреевны, и директор машино-тракторной станции учился у нее. Много людей прошло за 32 года через класс Ксении Андреевны. Строгим, но справедливым человеком прослыла она. Волосы у Ксении Андреевны давно побелели, но глаза не выцвели и были такие же синие и ясные, как в молодости. И всякий, кто встречал этот ровный и светлый взгляд, невольно веселел и начинал думать, что, честное слово, не такой уж он плохой человек, и на свете жить безусловно стоит. Вот какие глаза были у Ксении Андреевны. И походка у нее была тоже легкая и певучая. Девочки из старших классов старались перенять ее. Никто никогда не видел, чтобы учительница заторопилась, поспешила. А в то же время всякая работа быстро спорилась и тоже словно пела в ее умелых руках. Когда писала она на классной доске условия задачи или примеры из грамматики, мел не стучал, не скрипел, не крошился, и ребятам казалось, что из мелка, как из тюбика, легко и вкусно выдавливается белая струйка, выписывая на черной глади доски буквы и цифры. «Не спеши, не скачи, подумай сперва как следует», — мягко говорила Ксения Андреевна, когда ученик начинал плутать в задаче или в предложении и, усердно надписывая и стирая написанное тряпкой, плавал в облачках мелового дыма. Не заспешила Ксения Андреевна и в этот раз. Как только послышалась трескотня моторов, учительница строго оглядела небо и привычным голосом сказала ребятам, чтобы все шли к траншее, вырытой в школьном дворе. Школа стояла немножко в стороне от села, на пригорке. Окна классов выходили к обрыву над рекой. Ксения Андреевна жила при школе. Занятий не было, фронт проходил совсем недалеко от села. Где-то рядом громыхали бои. Части Красной Армии отошли за реку и укрепились там. А колхозники собрали партизанский отряд и ушли в ближайший лес за селом. Школьники носили им туда еду, рассказывали, где и когда были замечены немцы. Костя Рожков, лучший пловец школы, не раз доставлял на тот берег красноармейцам донесения от командира лесных партизан. Шура Капустина однажды сама перевязала раны двум пострадавшим в бою партизанам. Этому искусству научила ее Ксения Андреевна. Даже Сеня Пичугин, известный тихоня, высмотрел как-то в засаде за селом немецкий патруль и, разведав, куда он идет, успел предупредить отряд. Под вечер ребята собирались у школы и обо всем рассказывали учительнице. Так было и в этот раз, когда совсем близко заурчали моторы. Фашистские самолеты не раз уже налетали на село, бросали бомбы, рыскали над лесом в поисках партизан. Косте Рожкову однажды пришлось даже целый час лежать в болоте, спрятав голову под широкие листы кувшинок. А совсем рядом, подсеченный пулеметными очередями самолета, валился в воду камыш. И ребята уже привыкли к налетам. Но теперь они ошиблись. Урчали не самолеты. Ребята еще не успели спрятаться в щель, как на школьный двор, перепрыгнув через невысокий палисад, забежали три запыленных немца. Автомобильные очки со створчатыми стеклами блестели на их шлемах. Это были разведчики-мотоциклисты. Они оставили свои машины в кустах. С трех разных сторон, но все разом они бросились к школьникам и нацелили на них свои автоматы. «Стой!» — закричал худой длиннорукий немец с короткими рыжими усиками. «Должно быть начальник!» «Пионерин?» — спросил он. Ребята молчали, невольно отодвигаясь от дула пистолета, который немец по очереди совал им в лицо. Но жесткие холодные стволы двух других автоматов больно нажимали сзади в спины и шеи школьников. «Шнеллер! Шнеллер! Бистро!» — закричал фашист. Ксения Андреевна шагнула вперед прямо на немца и прикрыла собой ребят. «Что вы хотите?» — спросила учительница и строго посмотрела в глаза немцу. Ее синий и спокойный взгляд смутил невольно отступившего фашиста. «Кто такое ви? Отвечать сию минуту! Я кое-чем говорить по-русски!» «Я понимаю по-немецки», — тихо отвечала учительница, — «но говорить мне с вами не о чем. Это мои ученики, я учительница местной школы. Вы можете опустить ваш пистолет. Что вам угодно? Зачем вы пугаете детей?» «Не учить меня!» — зашипел разведчик. Двое других немцев тревожно оглядывались по сторонам. Один из них сказал что-то начальнику. Тот забеспокоился, посмотрел в сторону села и стал толкать дулом пистолета учительницу и ребят по направлению к школе. «Ну-ну, поторапливайся!» — приговаривал он. «Мы спешим!» — он пригрозил пистолетом. «Два маленьких вопроса, и все будет в порядке!» Ребят вместе с Ксенией Андреевной втолкнули в класс. Один из фашистов остался сторожить на школьном крыльце. Другой, немец и начальник, загнали ребят за парты. «Сейчас я вам буду давать небольшой экзамен», — сказал начальник. «Сидеть на место!» Но ребята стояли, сгрудившись в проходе, и смотрели бледные на учительницу. «Садитесь, ребята», — своим негромким и обычным голосом сказала Ксения Андреевна, как будто начинала очередной урок. Ребята осторожно расселись. Они сели молча, не спуская глаз с учительницы. Они сели по привычке на свои места, как сидели обычно в классе. Сеня Пичугин и Шура Капустина впереди, а Костя Рожков сзади всех на последней парте. И, очутившись на своих знакомых местах, ребята понемножку успокоились. За окнами класса, на стеклах которых были наклеены защитные полоски, спокойно голубело небо. На подоконнике в банках и ящиках стояли цветы, выращенные ребятами. На стеклянном шкафу, как всегда, парил ястреб, набитый опилками. И стену класса украшали аккуратно наклеенные гербарии. Старший немец задел плечом один из наклеенных листов, и на пол посыпались с легким хрустом засушенные ромашки, хрупкие стебельки и веточки. Это больно резануло ребят по сердцу. Все было дико. Все казалось противным, привычно установившемуся в этих стенах порядку. И таким дорогим показался ребятам знакомый класс, парты, на крышках которых засохшие чернильные подтеки отливали, как крыло жука-бронзовика. А когда один из фашистов подошел к столу, за которым обычно сидела Ксения Андреевна, и пнул его ногой, ребята почувствовали себя глубоко оскорбленными. Начальник потребовал, чтобы ему дали стул. никто из ребят не пошевелился. «Ну!» — прикрикнул фашист. «Здесь слушаются только меня», — сказала Ксения Андреевна. «Пичугин, принеси, пожалуйста, стул из коридора». Тихонький Сеня Пичугин неслышно соскользнул с парты и пошел за стулом. Он долго не возвращался. Пичугин поскорее позвала Сеню учительница. Тот явился через минуту, волоча тяжелый стул с сиденьем, обитым черной клеенкой. Не дожидаясь, пока он подойдет поближе, немец вырвал у него стул, поставил перед собой и сел. Шура Капустина подняла руку. — Ксения Андреевна, можно выйти из класса? — Сиди, Капустина, сиди. И, понимающе взглянув на девочку, Ксения Андреевна еле слышно добавила. — Там же все равно часовой. — Теперь каждый меня будет слушать, — сказал начальник. И, коверкая слова, фашист стал говорить ребятам о том, что в лесу скрываются красные партизаны, и он это прекрасно знает, и ребята тоже это прекрасно знают. Немецкие разведчики не раз видели, как школьники бегали туда-сюда в лес. И теперь ребята должны сказать начальнику, где спрятались партизаны. Если ребята скажут, где сейчас партизаны, натурально все будет хорошо. Если ребята не скажут, натурально все будет плохо.